эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Стал ли Керченский мост решением многочисленных проблем Крыма после аннексии? Повлиял ли он на количество туристов и цены на продукты и бензин? И стоит ли рассчитывать на пуск железнодорожного сообщения соседней России? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени. Или на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
В эфире самого крымского в мире радио «Крым Реали» одна из итоговых программ, в которых мы подводим результаты прошлого 2018 года. И сегодня мы поговорим о крымском по их наименованию, или керченском по наименованию Украины и всего мира мосте. Через Керченский пролив, который соединяет аннексированный Крым с соседней Россией, насколько удалось реализовать с помощью этого моста то, что было обещано. Гостем в нашей сегодняшней студии является Петр Коваль, инженер-мостостроитель. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вне всякого сомнения, инженерное достижение современной России нельзя не отметить, что оно таковым является. Многие эксперты и журналисты, и политологи, не будем там скрывать, в том числе и я, скептически смотрели на шансы России построить этот мост и предсказывали, что в конечном итоге западные санкции, большая цена, недостаток квалифицированных инженеров по ту сторону не позволит довести начатое до завершения, но тем не менее вот автомобильное сообщение открыто. И в общий такой, конечно, вопрос, с которого мы начнем там подводить итоги года моста, года Керченского моста, можно ли говорить о том, что этот мост действительно построен? Вот. Или, скажем так, мы находимся только в самом начале этого процесса, а строительные работы будут там еще и длиться, и длиться, и длиться?
Ну, якщо говорити про можливість його побудови, то я і два роки назад в інтерв'ю вашому радіо казав, що при достатньому фінансуванні цей міст побудують. Тому що Росія завдяки великим грошам, які вони мають доступ до сучасних західних технологій, механізмів і так далі. Якщо говорити, чи вже збудований міст, ми маємо чітко розуміти, що таке Кримський міст. Це навіть, якщо зайти в Вікіпедію російську, там чітко написано, що це комплекс споруд, який складається з автодорожнього і залізничного проїздів. От, оскільки залізничний проїзд до цього часу не завершений, то ми чітко можемо говорити, що будівництво Кримського моста ще не є завершеним.
Хорошо. Вопрос, который интересует не только наших слушателей, которые находятся в Крыму, но и тех наших слушателей, которые следят за ситуацией вокруг Керченского моста и на материковой Украине, и в соседней России. Многие эксперты, их, конечно, меньшинство, но их тоже там не один человек, говорят о том, что при строительстве была допущена фундаментальная ошибка, что построили, вбивали опоры не в твердый скальный грунт, как это требуется, а возводили на зыбких почвах. А один эксперт из Израиля даже обратил внимание на то, что специально во время строительства этого моста, может быть, и под строительство этого моста были изменены и ГОСТы России, которые там регулировали мостостроение. Насколько прочным, насколько фундаментальным получился этот мост? Действительно ли можно ожидать от него, что он выдержит предельную нагрузку, на которую он там рассчитан?
Ну, если говорить про скельные грунты, то их просто там немає. І тому, без сумніву, що проєктанти мали розраховувати на ті ґрунти, а там ґрунти, на які можна спертися, це глини, вони саме на них і розраховували. Дійсно, було прийнято під час проєктування моста правки у СНІП російський, в строїтельні норми і правила, які вимагають проєктувати аркові мости тільки на скельній основі. В даному випадку, для того, щоб скоректувати ці норми саме для Кримського моста, і була прийнята ця правка. Це дійсно відбулося. Якщо говорити про надійність, тут також можна дискутувати, тому що, скажімо, коли проєктував наш відомий проєктант Росновський, він заглиблював, скажімо, палі в проєкті своєму на 10 метрів у глину. В даному мості палі заглиблені на 5 метрів. При довжині паль загальному 100 метрів, найдовші там палі майже 100 метрів, це все-таки, з моєї точки зору, також малувато. Краще було б вже анкерувати так, як це робив Росновський.
Теперь давайте вернемся к историческим аспектам, прежде чем потом вновь заглянуть в будущее. Почему этот мост не был построен раньше? Почему там о проектах его говорили еще с начала 20 века, но руки дошли только, скажем, там у немцев в 43-44, и почему после 45-го этот мост, там, грубо говоря, до 2014-го не строился?
Перше, що дійсно спроб було багато, як в давні часи. Тоді це було більше на рівні фантазій, тому що технологій тоді не було доступних. Під час війни дійсно міст був збудований, він був недобудований, тому що ряд якраз льодорізів, і не всі опори були укріплені, от саме тому його знесло. Але був дуже цікавий проєкт моста, який був запроєктований після Другої світової війни і почав будуватися в другій половині 40-х років. Він почав будуватися. Причому, що цікаво, тоді, скажімо, проліт, який судохідний, був висотою 40 метрів, а не так, як зараз. Це навіть при тодішніх технологіях і при тодішніх судах розуміли, що висота моста має бути достатньо високою. Але, знов-таки, зупинили будівництво в значній мірі тому, що на той час Радянський Союз не мав достатньо ресурсів. В 50-му році було прийнято рішення зупинити будівництво цього моста. Тобто, були спроби, але, якщо брати з точки зору технологічної можливості, вони зараз саме з'явилися. Наприклад, щоб робити опори довжиною паль 100 метрів та під кутом, це дійсно треба сучасні технології, і в Росії такого рівня роботи дійсно з похилими палями такої довжини робилися вперше.
Якщо які-небудь, не то чтобы аналогії, но все-таки какие-то похожие мосты, которые открывались бы в последние лет 10, наверное, по всему миру. Мы часто слышим о всякого рода китайских чудесах, чудесных мостах, может быть в Европе где-нибудь. И насколько Крымский Керченский мост является с этой точки зрения уникальным, или это уже довольно типовое сооружение?
Якщо говорити про конструктивні особливості моста через морську протоку, то цей міст якраз не є чимось особливим. З якої точки зору? Дуже маленькі прогони. В всіх мостах через морські протоки прогони в кілька разів більші, в кілька разів. А тут якраз прогони дуже невеликі. Якщо говорити про саме умови будівництва, то тут дійсно надзвичайно складні умови з точки зору геологічної, сейсмічної і так далі. І тому було прийнято цілий ряд рішень технічних, конструктивних, як вберегти цей міст від руйнувань під час сейсмічних впливів. Якщо говорити про унікальність, то я думаю, що цей міст можна занести в Книгу рекордів Гіннеса, тому що всі мости, які створюються, це унікальні споруди. Це єдині споруди, які сприяють об'єднанню людей. Всі інші споруди мають стіни, які роз'єднують простір, а мости – для об'єднання людей. По-моєму, це єдиний міст, який роз'єднав народи. стільки негативу, скільки він викликає у реакції на цей міст з двох сторін. Це якщо зайти в інтернет, то це, напевно, вже зашкалює. От, тому з цієї точки зору цей міст унікальний.
Что ж, мы обязательно вернемся к тому, как был построен и что с этим сооружением случится в будущем, а пока к проблемам экономическим в июне этого 2018 года, после запуска автодорожной части Керченского моста, у президента соседней России Владимира Путина спросили, упадут ли после открытия сообщения цены на полуострове. Давайте послушаем, что он ответил.
Вопрос ваш понятен, проблема известна. Вот в чем дело. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, и в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имею в виду автомобильное движение грузового транспорта, вот потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены, стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. Вот к этому мы должны идти, я думаю, что это состоится. Вот, и прежде всего после запуска грузового автомобильного движения.
Это был президент соседней России Владимир Путин. Звоните нам в эфир по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Степан Кискин, депутат Российского городского совета Симферополя. Степан, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, мы сегодня обсуждаем, скажем так, итоги года 2018-го, который с полным правом можно назвать годом моста. Вот в начале 2018 года моста не было, в конце 2018 года есть и легковое сообщение, и, что самое главное, грузовое сообщение. В июне Владимир Путин заявил, что ожидает, что цены выровняются, цены уравновесятся и в целом, может быть, даже немного понизятся. И вот теперь, как к человеку, который имеет самое непосредственное отношение к жизни в Крыму и управлению Крымом, скажите нам, пожалуйста, вот сравнивая начало 2018 и конец 2018, произошла ли стабилизация и понижение цен в Крыму после открытия моста, или это пока только мост, а цены живут отдельной жизнью?
Ну, тут трудно говорить сразу так. Почему? Потому что, смотря на что, вот смотрите, если в прошлом году, когда не было моста, перед Новым годом цены, конечно, подскочили, то сейчас они более-менее находятся в рамках. Не, если подросли, то немножко. То есть, есть, конечно, влияние моста на это дело, отрицать нельзя. Ну, я думаю, что будет ситуация меняться, если откроется железнодорожный мост. Все-таки кардинально автомобильный мост проблему не решил.
И тогда еще один вопрос. Ожидаете ли вы, что действительно построят, как и анонсирует железнодорожное сообщение, к концу 2019 года не будет так, как с федеральными целевыми программами, что их постоянно переносят, уже там на 2 года сместили с 2020 на 2022. Или если мост обещали в 2019, то построят?
Я думаю, что мост построят. Почему? Потому что это уже не просто федеральная программа, это уже политическая программа. Поэтому мост они обязаны построить. Почему? Потому что если не построишь мост, ну, будешь выглядеть некрасиво перед всем миром. А на Керченский мост весь мир смотрит сейчас. Поэтому тут не только там для Крыма надо стараться, не только там для России, но для всего мира. Почему надо выглядеть хорошо, чтобы понимали, что есть движение, что что-то идет положительный момент. А если этого не будет, тогда, конечно же, и во всем мире будут кивать головой. Говорят, вот видите, не справились.
А вы-то сами хоть раз проезжали по мосту на машине в Краснодарский край обратно?
Конечно. Проехал один раз туда и назад. Конечно, ощущение фантастическое. Мост красавец. Он мне напоминает, знаете, белого лебедя. вот если так говорить, аллегориями. Вот, ну, как белый лебедь, точно, знаете, склонил голову. Ну, здорово вообще.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Степан Кискин, депутат Российского городского совета Симферополя. Возвращаемся к разговору с Петром Ковалем, инженером-мостостроителем. Итак, цена вопроса. Мы неоднократно говорили о том, что с момента анонсированного моста в 2014 году до открытия его автодорожной части в 2018 проект подорожал в несколько раз, и некоторые специалисты говорят, что в целом, в пересчете, что ли, на каждый километр, Керченский мост получается самым дорогим мостом в истории мостостроения, то есть в истории всего человечества. Можете ли вы что-нибудь сказать по этому поводу?
Как правило, складні споруди під час будівництва по відношенню до проєкту дорожчий. Це світова практика, і в цьому нічого незрозумілого немає. Це реальна ситуація. Якщо говорити про вартість цього моста в порівнянні з іншими мостами, то знов-таки досить багато спеціалістів це аналізувало. Без сумніву, міст дорогий. І, можливо, при певних конструктивних рішеннях можна було б здешевшати його. Але в цілому він має по своїй, якщо взяти протяжності і по ціні, він адекватний до мостів, які будувалися в світі. І тут немає такого, щоб там в кілька разів він був дорожчий, чи що. Він адекватну ціну має.
Хорошо, тепер к вопросу о його конструктивных особенностях и безопасности, которая тоже представляет немаловажный, может быть, даже первейший интерес, потому что цены, вот на цены еще ждут из железнодорожного сообщения, а безопасность касается всех и каждого. Многие предполагали, что из-за неустойчивых грунтов в районе строительства, из-за того, что Тамань и Керченский полуостров сходятся, пусть там не намного, но все-таки двигаются направления друг друга чисто геологически, из-за возможной там подземной и подводной вулканической активности у этого моста будут проблемы, и Министерство по временно оккупированным территориям Украины на основе спутниковых снимков показывает, что вот, дескать, есть там миллиметровые колебания, даже сантиметровые колебания, что одни части вверх идут, другие вниз. Насколько такая ситуация обычна для мостов, и есть ли какие-нибудь отработанные технологии, которые позволяют справиться с такими вот, ну, фундаментальными проблемами, потому что понятно, что остановить движение литосферных плит никак не получится.
Самі росіяни визнають, що міст збудований у складних геологічних умовах, де висока сейсміка і де є великі ризики. Потрібно розуміти, що будь-яка складна споруда, вона має високі ризики руйнування, це відомо. Інша справа, що поняття надійності включає можливість. Наскільки можливість, це вже не від нас залежить, це залежить від того, чи станеться ця подія. В нас до цього часу людство не навчилося прогнозувати чітко, а коли відбудуться землетруси, коли відбудуться суви цих тектонічних якраз плит, які там є. І тому просто йдеться про імовірність. Але ця імовірність є, імовірність досить висока, і тому без сумніву, що є ризик, що цей міст при значних впливах зовнішніх, він може постраждати. Інша справа, що проєктували його під високу сейсмічність і були закладені значні конструктивні особливості, тобто деформаційні шви, спеціальні застосування в вигляді там домкратів, ще там і так далі, які гасять оці коливання і великі деформації. Тому цей міст розрахований на значні деформації. Але, знов-таки, якщо говорити про деформації, які там можуть статися при землетрусах, таких як от в Ялті, коли було 9 балів, це весь Крим практично зазнав такого впливу. От, тому при таких, без сумніву, що руйнування можливі.
Мост 1944-45 годов пал, потому что его, ну, в буквальном смысле снесли льды, несмотря на то, что там пытались даже использовать авиацию для того, чтобы разбить торосы. Насколько вообще лед является проблемой в Керченском проливе для этого моста? Или сейчас опоры настолько мощны, что никакой лед их с места не сдвинет?
Без сумніву, що лід, який в Азовському морі утворюється, він холодні зими має досить велику товщину і досить сильно впливає на опори моста. І якраз, якщо ми говоримо про зими 40-х років, то вони були надзвичайно холодні. Це всі відмічають і знають. Зараз, як ми знаємо, в цілому клімат дещо потеплішав, тому невідомо, чи будуть настільки великі льодові навантаження на ці опори. З іншого боку, на той міст вони не встигли добудувати всі льодорізи і не встигли правильно укріпити опори, от якраз в 44-му році. А зараз достатньо потужні опори, які розраховувалися, причому проводилися дослідження в тому Санкт-Петербурзі в лабораторіях, на моделях оці впливи. Тому достатньо серйозно ця проблема, я думаю, вирішувалася. От, але подивимося, коли будуть сильні якраз льодоходи, як він буде працювати на ці горизонтальні навантаження.
Якщо ви щось упустили, заходите на сайт Крим Реалії, читайте наші матеріали, смотрите прямі трансляції ефірів, пишіть нам в Twitter, Facebook, предлагайте свої теми програм, а ми вернемося в ефір буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского мелирадио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте. Мы в нашей программе сегодняшней подводим итоги 2018 года, который небезосновательно можно назвать годом моста. Вот в начале года его не было, теперь он есть, и мы обращаемся к вам как к признанному специалисту в туристической отрасли. Насколько этот мост оправдал свои ожидания в части увеличения туристического потока? Действительно ли после его открытия массово там жители России хлынули в Крым и теперь просто на пляжах негде протолкнуться? Или на самом деле мост практически не увеличил число прибывающих в Крым на отдых?
Алло, алло, да? Конечно, увеличил. Алло.
Да, я вас прекрасно слышу.
Да, конечно, увеличил, потому что мы где-то процентов 30%. Можно фиксировать к прошлому году. Вопрос, а скольки считать? Вот, не думаю, что нужно считать там от 4-5 миллионов, ну, от 2-3, от 2-2,5 можно. При этом, естественно, самое главное, что так же, как это было до 14-го, по перешейкам, то есть в диапазоне, это в радиусе там 1700 километров, то дневной переход, а вот люди поехали на 2-3 дня, так как они ехали через перешейки. Они также поехали через мост, это Краснодар, Ростов и там туда, в ту сторону, в эту кухню. То есть эта ниша, она как бы открылась, она заработала, тут вопросов нет. А вот что-то существенный скачок колоссальный, но это вряд ли, пока железную дорогу не пустят, от которой 80% турпотока по железной дороге. А вот когда она выключилась с перешейками, то, естественно, нагрузка повысилась на аэропорт паром тогда, что... Сейчас на мост. Вот. Но рост по этим направлениям есть. Естественно, в 2 там был в 5 раз и больше. А вот. Но в целом по Крыму без железной дороги, ну, не думаю, что можно выйти на уровень, который был при наличии железной дороги до 14-го.
А после того, как в конце 19-го, ну, соответственно, может быть, там уже в начале 20-го года заработает железнодорожное сообщение, насколько вы планируете увеличение туристического потока в Крым?
Ну, знаете, тут трудно сказать, насколько будет в реале, но если исходить из того, что Крым был, скажем так, внутренним туризмом для Украины с населением тогда где-то порядка 45 миллионов, а сейчас это внутренний туризм для населения 150, то он, как бы говорится, емкость рынка выросла в 3 раза, это очевидно. Соответственно, какой возможен рост? Ну, это что, если все и от, грубо говоря, спроса, от конъюнктуры. А вот платежеспособного спроса, ну и так далее. Тут экономический фактор существенно влияет. То есть возможности экономические платежные россиян России до 14-го и сейчас. Доллар, рубль к доллару в два раза, там было 360, то есть это фактор существенный. Вот. С другой стороны, когда мы это по опыту уже 98-го, 2008-го, если когда идет кризисный режим и падает, так сказать, инфляция и падают экономические возможности, вот, то сокращается зарубежный турпоток и растет внутренний. Это проверенный фактор. Вот, значит. То есть тут как бы предпосылки хорошие.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Будем следить, разумеется, за этой темой и дальше. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Возвращаемся к разговору с Петром Ковалем, инженером-мостостроителем. Вот, чтобы закончить тему льда, в начале зимы этого года, ну как к зиме, да, ноябрь, были показаны несколько видеороликов с кадрами обледенения Керченского моста, когда там и машины переворачивались, и пробки, и все такое. Вот насколько вообще возможно уберечь мост от обледенения при штормовых ветрах, и насколько вообще вероятность того, что там не то, что были доходы из Азовского моря, а в том, что именно лед, который намерзает поверх этой конструкции, может его повредить.
Для того, щоб уникати обледеніння саме від впливу морської води, штормових оцих погоди, то для того все-таки міст робиться значно вище від води. Якраз автодорожній міст, він занижений. Якщо взяти, порівняти, поруч іде залізничний міст, він значно вище проходить оці якраз підходи до судоходних прольотів. З чим це пов'язано? Ну, одна, напевно, із причин для того, щоб фактично створити неможливості проходу суден в тих прольотах, які не можуть контролювати військові, я так думаю. Це, знов-таки, ну, не моя така тільки думка. Той же колишній радник Путіна Іларіонов, він назвав якраз Кримський міст ФСБшною удавкою в Керченській протоці. Саме з тої точки зору, що значній мірі заблокований прохід будь-яких суден під цим мостом. Але тоді, відповідно, якщо понизити над водою, виникає проблема обледеніння, тому що все-таки досить високо піднімаються хвилі, відповідно, розпорошення йде води, яка вітром наноситься на міст, і обледеніння можливість значно більше. Без сумніву, що ці проблеми під час експлуатації будуть, і з ними експлуатаційні організації будуть змушені дуже серйозно боротися.
И последний вопрос в этой программе. Мы уже говорили о том, что многие возлагают надежду на запуск еще и железнодорожного сообщения. Он анонсирован на конец 2019 года. Остался фактически год. Вот зная ситуацию, видя там снимки и ролики, можете ли вы предположить, что да, к обещанному сроку, к концу 2019 года, железная дорога будет построена?
Я думаю, что, знов-таки, враховуючи те, що цей міст не тільки є технічною спорудою, а він є в значній мірі і політичною, навіть геополітичною. От, тому все кинуть на те, щоб його завершити. І з точки зору технічної, завершити його можливо. Інша справа, от наскільки будуть потім ризики в його експлуатації, це от ми вже обговорювали. Але те, що його завершать, напевно, при відповідному фінансуванні, це можливо.
Що ж, ми обов'язково повернемося к этому розговору пізніше, тоді, може бути, в початку следующего года, обов'язково, конечно, в конце, коли мост буде достроєн, или внезапно не буде достроєн, тут ми не будемо нічого предсказувати, як і відносительно ціни туристичного потоку. Напомню нашим слушателям, що гостем сьогоднішнього ефіру був Петр Коваль, інженер-мостостроїтель. Петр, большое вам спасибо за то, що прийшли. І, дорогі наші слушатели, це було Радіо Крим Реалі. У мікрофона для вас работал Сергій Громенко. Ми підводили итоги года 2018-го с аспекта моста і всіх плюсов и минусов, которые он принес жителям Крыма, ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.